Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я рассказываю, что в последнее время обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Главными сетевыми темами прошедших дней стали инаугурация Путина и расследование о его предполагаемом дворце, а также продолжение споров о 90-х годах и сериале «Предатели». Седьмого мая начался очередной срок Владимира Путина на посту президента России. Церемония инаугурации была максимально помпезной, отмечают политические аналитики. Владимир Пастухов.
Стилистически режим достиг своего апогея. Никакой иной, более грандиозной канонической картинки, кроме той, которую уже показали, создать невозможно. Дальше будет только повтор и деградация. Впрочем, жанр исчерпал себя давно, еще при Лене Рифеншталь. Дальше может быть только стилистика последнего кадра Алекса Гарленда.
Андрей Никулин.
Достаточно очевидно, что ничего из того, что мы сегодня видели на помпезной имперской церемонии, не случилось бы, не дай виновник торжества на это свое соизволение. Таким путем, пусть и косвенно, мы можем проникнуть в его внутренний мир. Таким он хочет казаться, таким он хочет быть. Центральным героем коронации Александра III в постановке Михалкова по либретто Мединского.
Патриарх Кирилл пожелал Путину править до скончания века, то есть, видимо, до гроба, рассуждает на своем канале Михаил Шейтельман.
«С дерзновением скажу», — сказал патриарх Гундяев. «Дай бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти». И вот эту штуку теологи всего мира сейчас сидят, трактуют, включая Папу Римского. «Чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти». Что за конец века? Конец 21 века. Ну, 20 века Путин не сдох, да он тогда еще и к власти только пришел. Конец 21 века, но вряд ли Гундяев рассчитывает на российскую медицину, которая дотянет Путина до 150 лет, правильно, или сколько там ему будет. Ну, вряд ли. То, что, мол, Путин умрет в 2100 году в возрасте 150 лет, вряд ли. Поэтому он имеет в виду, конечно же, скончание веков. То есть, чтобы Путин должен править до скончания веков.
В Z-каналах об инаугурации пишут с небывалым пиететом и в унисон именуют Путина государем-императором. То ли по велению патриотической души, то ли по указке сверху. Алексей Живов.
В процедуре очередной инаугурации Владимира Путина все прекрасно, кроме названия. Руководитель государства российского должен именоваться «государь», а термин «инаугурация» давно пора заменить на понятное каждому русскому ребенку – присягу или клятву. Смотрите, как должно звучать здраво по-русски. Владимир Путин принял присягу государя на служение Отечеству.
Портило картинку лишь то, что многие главы государств и иностранные дипломаты приглашение на церемонию проигнорировали. Лучше бы вместо них на инаугурацию прибыла делегация из Гаагского суда, иронизирует на своем канале Александр Невзоров.
Весь этот праздник был скучен, как сам Путин. Единственное, что могло бы оживить тоскливую инаугурацию Путина, это, например, явление в Кремль спецгруппы уполномоченных МУС, Международного уголовного суда. Но в этом случае упыря бы быстро упаковали и унесли бы под растерянные аплодисменты собравшихся, а также под гимн, запущенный задом наперед. Очень, кстати, интересная мелодийка получается. Ну, отлично бы в этом Георгиевском зале смотрелось и известное подразделение морских котиков, у которых набита рука на ликвидации лидеров мирового терроризма. Их работа, работа котиков, она всегда предельно чиста и очень деликатна. А потом, в принципе, за пару сотен зеленью кремлевские уборщицы подмели бы гильзы и замыли пол. И даже не пришлось бы отменять банкет-фуршет. Но этих весьма, в общем-то, будем откровенны, логичных событий не произошло. Вся эта грандиозная кремлевская вписка ограничилась тусовкой чинуш, вассерманов, хирургов, шаманов, ну и другой ряженой шушеры.
Очередное воцарение Путина у многих комментаторов не вызывает ничего, кроме уныния. Не вешать нос призывает из тюрьмы оппозиционный политик Илья Яшин.
Пожилой диктатор с самодовольной ухмылкой упивается своим всевластием. Перед ним подобострастно склоняются те, кого принято называть элитой. Ощущение полной безнадеги и украденной жизни целого поколения. Пафос и лицемерие путинской инаугурации всегда вызывает рвотный рефлекс, а сейчас особенно. Я понимаю, но хочу передать вам послание Михаила Юрьевича Лермонтова, которое он приберег, мне кажется, именно для таких дней, как сегодня. «Сыны снегов, сыны славян, зачем вы мужеством упали? Зачем? Погибнет ваш тиран, как все тираны погибали. Наберитесь сил и терпения, друзья. Все еще будет».
Украина призвала страны Запада не считать Путина легитимным президентом. По понятным причинам, пишет Максим Мирович.
А вот и реакция Украины на инаугурацию Бункерного. МИД Украины официально объявила, что Киев не признает Путина избранным и легитимным президентом России из-за вопиющих нарушений международных норм и учитывая действующий ордер на арест Международного уголовного суда, а также за организацию выборов на оккупированных территориях Украины. Проще говоря, Украина заявила, что Россией правит уголовник-самозванец.
С этой оценкой согласны и многие россияне. Например, журналист Майкл Наки.
Итак, Владимир Путин, который сегодня провел собственную липовую инаугурацию, больше не может являться президентом России, не может таковым считаться. Об этом написано в основном российском правовом документе. Это Конституция Российской Федерации. Да, Владимир Путин пытался ее перекроить, но не сделал главного. Он не изменил ту статью, которая запрещает ему теперь быть президентом. Глава 4, статья 81, пункт 3 Российской Конституции четко говорит, одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Когда-то это подряд попило немало крови, потому что многие говорили, что по духу Конституции имеется в виду, что человек не может занимать более двух сроков вообще пост президента Российской Федерации. Однако юридически доказать это не представлялось возможным. Тут же все написано черным по белому. Больше двух сроков подряд нельзя. Владимир Путин идет на третий срок подряд. Это противоречит основному закону, причем Конституция является законом прямого действия. Никакие уточнения, никакие дополнительные разъяснения не нужны. Как оно написано в Конституции, так оно и должно соблюдаться в реальности. И неважно, какой прикормленный судья какого суда сказал обратное, неважно, какой финт провернул Путин с поправками Конституции, которые якобы обнуляют его сроки, это все не является легальным и легитимным. С сегодняшнего дня Владимир Путин является узурпатором власти в России.
Что там Путин говорил в своей инаугурационной речи, не так уж важно, на фоне того, что накануне Россия объявила о готовящихся военных учениях с применением ядерного оружия, пишет политолог Владимир Пастухов.
Инаугурационная речь Путина состояла из умолчаний, и именно этими умолчаниями была интересна. То, что Путин хотел сказать, говорили в этот момент за него другие. В принципе, это наиболее излюбленная путинская манера донесения мысли до респондента – говорить одно и в одной манере, а делать прямо противоположное по смыслу и стилю. В это издание инаугурационной речи была вшита достаточно миролюбивая формула в отношении Запада, мол, только за, дверь открыта, ход за ними, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. А вот в параллельной и дополненной реальности главным одномоментным событием стали учения тактических ядерных сил в Беларуси. Это и была настоящая инаугурационная речь Путина. Просто ее за него произнес Лукашенко.
Российская оппозиция не сидит сложа руки. Накануне инаугурации Юлия Навальная выступила с обращением по поводу пятого срока Путина, а Фонд борьбы с коррупцией выпустил совместно с проектом новый фильм о том самом дворце в Геленджике, где 2 года назад начался ремонт. Теперь он подходит к концу, и уникальные съемки скрытой камерой изнутри дворца, как убеждены расследователи, окончательно доказывают, что эта резиденция строилась для Путина.
Мраморный пол с узором, темные обои, стены по периметру комнаты отделаны декоративными металлическими панно с какими-то не очень православно выглядящими крестами. В центре помещения аналой. Это такая подставка для иконы или для книги. Справа за ней стоит огромный напольный золоченый подсвечник. Но главное – это, конечно, иконостас. Он очень монументальный. Иконы тут стоят в полный рост. По центру узнаваемое изображение Христа. По правую руку от него – Богородица. А по левую тут даже угадывать не надо, и так все написано. Это святой князь Владимир. Место для иконы выбрано не случайно. По левую руку от Христа обычно размещают того, в честь кого назвали часовню. То есть это часовня святого князя Владимира. То, что Путин не просто ассоциирует себя с князем Владимиром, а уже считает себя его перевоплощением или реинкарнацией, сомнений не вызывает. Он организует памятные мероприятия в честь князя. Он называет его именем подводные лодки. Президентский фонд выделяет десятки миллионов рублей на этнооперу про князя Владимира с певцом-шаманом в главной роли. И Путин даже лично открывал огромный 17-метровый памятник князю прямо напротив Кремля.
Этот дворец явно обставляли не в расчете на ядерную войну, пишет политический аналитик Иван Яковина.
Фильм ФБК изнутри дворца Путина сбил ему весь пафос ядерных угроз. Мне кажется очевидным, что персонаж, окружающий себя нечеловеческой роскошью, запредельным золотом-мраморным кичем, не пойдет на смерть за идею. Путин строит этот дворец, чтобы жить, причем жить долго и богато.
Противоположного мнения придерживается издатель «Медиазоны» журналист Сергей Смирнов.
Ну, со стриптизом и казино было понятно, что ядерной войны не будет. Но вот с часовней внутри я уже не был бы так уверен.
Журналистка Ксения Ларина в стриме на своем канале называет часовню с иконой святого Владимира однозначным признаком тяжелой мании величия.
Мне кажется, что он же дошел в своей мании величия и паранойи уже до абсолютного какого-то безумия. Мне это все напомнило, когда вот я сегодня смотрела, напомнило все это уже фильм, известнейший фильм «Калигула», и вообще вот откуда-то оттуда вся эта стилистика. Это уже даже не Сталин, это даже уже не русские цари-полководцы, не Петр Первый, и не Иван Грозный. Это уже «Бери дальше». Вот этот самый трехстворчатый, это вот икона, иконостас, да-да-да. Вот видите, вон он, князь Владимир, по правую руку, по кадру. А это, конечно, уже те самые, почти уже римские пиры. Сегодня это такой гимн великому Владимиру, князю Владимиру, который давно уже император Владимир, и он себя мнит именно вот таким вот князем великим. Не случайно вот эта гигантомания, это было заметно еще когда... По-моему, военно-историческое общество вышло с инициативы поставить этот огромный памятник князю Владимиру, который теперь стоит вот около въезда в кремлевские ворота.
Некоторым блогерам кажется, что жанр антикоррупционных расследований на фоне войны потерял актуальность. Рустем Адагамов.
Третий год полномасштабной войны в Украине, десятки тысяч погибших и искалеченных, разрушенные города и села, миллионы беженцев. ФБК в новом видео на канале Навального с 6,5 миллионов подписчиков показывает, что в так называемом «Дворце Путина» в Геленджике есть гидромассажная ванна для урологических процедур и медицинского массажа простаты. Разоблачение, шок, сенсация. Не знаешь даже, как это все комментировать.
Другие уверены, что такие расследования необходимы. Политолог Федор Крашенинников в комментарии к каналу «Дельфи.ру» говорит, что тем, кто воюет за Путина, полезно понимать, во что он ценит их жизни.
Очень полезно в очередной раз напомнить людям в России в том числе. То есть это очень важное расследование именно для России. А почему? Потому что те люди, которых нанимают на деньги и предлагают на деньги идти воевать, им кажется, что это очень большие деньги, но они должны всегда помнить, что цена их жизни – это цена какой-нибудь пуфика в туалете Путина. Вот что страшно, да? Потому что не страшен весь этот дворец, потому что сумма слишком необъятна для человеческого ума, да, но если там висят люстры по какой-то помрачительной цене по 500 тысяч евро на наши деньги, да, то о чем вообще можно говорить и в какой вообще системе ценностей для такого человека существует одна человеческая жизнь, украинская, российская, какая угодно. Это просто действительно человек, живущий в каком-то архаичном мире, в котором, наверное, уже даже не знаю, с какого века на этой планете никто из приличных людей не живет.
Суммы, которые звучат в этом расследовании, действительно поражают воображение. В Твиттере пишут, что дворец напоминает что-то вроде египетской пирамиды, учитывая возраст его предполагаемого владельца. Твиттер «Жизнь в России».
Путинский дворец – это самый настоящий памятник бесконечной человеческой жадности и алчности. Думаю, после смерти Путина туда будут экскурсии водить.
Твиттер «Девочка из Черни».
У меня один вопрос. Ему 72 года, а дворец все строит и строит. Он когда там жить собирается?
Твиттер «Лемыч».
Может, он считает себя фараоном? После смерти там его запечатают.
В том, что Путин всерьез считает себя как минимум императором, уверен журналист Кирилл Набутов.
Путин давно уже император. Более того, могу вам честно сказать, что по количеству полномочий, власти и возможностей, в том числе и бабок, которые есть у Путина, пожалуй, ни одному императору до него не достать. Я имею в виду русских императоров, которых было не так уж много за 200 лет. Ну, а главное, понимаете, вроде бы немыслимо говорить серьезно о том, что империя в России возрождается и будет император. Но, с другой стороны, за эти два года в Европе, в России произошло уже столько немыслимого, просто немыслимого, что на этом фоне немыслимость возрождения империи в России выглядит просто уже такой ерундовской немыслимостью. Очень даже все мыслимо.
И все же, несмотря на все деньги и власть Путина, интерьеры дворца выдают вкус разбогатевшего гопника, пишет светская обозревательница Бажена Рынска.
Посмотрела новый ролик Певчих и Албурова про начинку дворца Путина. Достроили. Война войной, а дворец по расписанию. А больницы и бараки подождут. Впечатлилась мебелью. Господи, какое говнище за такое баблище. Новодельные ампиры барокко, массив дерева с золочением, сколько ненужной, лишней, бездарной мебели. Если взять все эти мебеля и выложить в кучу на улице, куча будет миллиардов на 20 потраченных. Но продать это все почти невозможно. Это теряет в цене в минуту изготовления. А потом подумала, еще раз посмотрела. И да, поняла. Он себя мнит продолжателем монархической династии, наследником, как минимум, Николашки. Вот и настроил дворцов, и интерьер себе слабал, как бы дворцовый. И сам подделка, дворец его подделка, и мебель подделка. Мул в лошадиной сбруе.
Соратники Навального считают, что среди путинской обслуги после публикации этого расследования должна воцариться настоящая паника. Если кто-то смог пробраться в этот дворец с камерой, видимо, в системе безопасности есть серьезные дыры. Может, одна из главных целей расследования – лишить Путина спокойного сна. И это само по себе хорошо, пишут в блогах. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это мой подкаст, в котором мы рассказываем о людях двойной культуры, российской и американской.
За что Берлиозу, скажите мне, отрезали голову?
Искусственный интеллект пока еще совсем маленький.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Фонд борьбы с коррупцией задает темы сетевых дискуссий уже несколько недель подряд. Мария Певчих продолжает выпускать свой нашумевший сериал о 90-х. В очередной третьей серии речь шла о передаче власти от Ельцина к Путину. Как и прежде, многие комментаторы упрекают ее в чрезмерном упрощении тогдашних событий. На претензии она ответила в интервью на канале Михаила Зыгаля.
Я не собиралась ничего разжигать и так далее. Единственное, что я не готова делать, я не готова, чтобы понравиться каким-то приятным людям, сглаживать какие-то углы и менять какие-то слова просто потому что мне хочется от них получить какие-то социальные поглаживания и какое-то социальное одобрение. Поэтому это я делать не хочу и не буду. Я не стала никаким образом менять то, что я думаю о произошедшем, в угоду нескольким громким комментаторам на Фейсбуке. Я считаю, что то, что сделали эти люди, это предательство, предательство надежд, предательство демократии, предательство тех людей, которые им поверили. Я буду ждать, когда кто-нибудь, не знаю, в комментариях напишет мне хотя бы одну причину, по которой я должна называть это каким-либо другим словом, и по которой я должна менять правила, по которым я работаю. Почему, когда я делаю расследование про Артема Юрия Чайку, я должна использовать одни правила, про Медведева одни правила, про Усманова одни правила, про Путина одни правила, а тут правила должны быть другие.
Но многие уверены, что привычная схема, по которой строится расследование ФБК, для описания 90-х совершенно не подходит. Арсений Гончуков.
Посмотрел часть фильма «Певчих», который вы обсуждаете уже неделю. Как человеку, снявшему в своей жизни 20 штук только документальных проектов, стало интересно? Бросил наполовине, плюнул. Глупое, наивное, непрофессиональное творчество идиотов. Взять сложнейшую эпоху и растрепать ее, как поросенка за хвостик, за какие-то чертежи, квартиры. Господи, какой детский сад! Что у них в головах? Ничего же не знают и не понимают. А методы развенчивания самые низменные, большевистские, тупые. И при чем тут эти жалкие квартиры? Почему министр, руководитель, президент должен жить в сарае? И все это с помпой и пафосом подается. И чай в рапиде падает на портретик Путина. Какую вы мерзость смотрите, какую дешевку.
И, конечно, Марию Певчих продолжают упрекать в том, что она критикует примерно тех же людей, которых клеймит и российская власть. Твиттер тетя Роза.
Никому не навязываю свое мнение, но считаю, что Минюст России должен снять с МК Певчих позорное звание иностранного агента, а за успешное проведение поисков и разоблачения предателей российского народа она должна быть представлена к правительственным наградам.
Возможно, в этом и заключается политический расчет соратников Навального, комментирует старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов на канале «Бильд» на русском.
Мы встретились один раз с тем, что Алексей Навальный, будучи уже погибшим, мертвым, буквально из могилы сконструировал крупнейшие предвыборные события последних путинских выборов. То же самое достается, в общем, ну, в конце концов, заболтанная тема, прежде всего, заболтанная представителями режима. Ну, потому что режим бесконечно злоупотребляет двумя сюжетами – Украины и 90-ми. Это две опоры, на которых строится идеология лидера российского режима. Плохие соседи и плохое прошлое. Он отрицает соседей, и он отрицает прошлое. Соседи неправильно себя ведут, предшественники неправильно себя вели. И он сколотил вокруг этого отрицания действительно довольно большие группы избирателей, очень разных, довольных, недовольных, богатых, бедных, ущемленных нет, собрались вокруг этих двух опор. Ну, вот, собственно, ФБК в лице автора фильма пытается встать как минимум на одну из этих опор. Украинская опора, то есть критики Украины в фильме нет, а есть критика прошлого. Это недавнего, да, последнего постсоветского прошлого, который является одной из путинских опор. Что это значит? Давайте выбьем из-под его табуретки одну ножку и заберем ее себе. Еще раз говорю, результат неизвестен, но, судя по тому, какая дискуссия развернулась, спрос на это есть.
Дискуссия объясняется тем, что части российской интеллигенции не терпится слиться в одном порыве с народом, иронизирует политолог Алексей Рощин.
Еще недавно восхитительно самоуверенному, а ныне вечно настороженному русскому интеллигенту волей-неволей хочется примкнуть. Он устал от своего бессильного одиночества. Ему хочется иногда, хоть он и презирает себя за это, крикнуть народу «Я свой!» и слиться с ним в экстазе. А как же лучше всего слиться с народом, как не в общей с ним травле? Бескорыстная Маша помогает и тут, ведь Чубайс, Ельцин и Березовский – это три самых ненавидимых народом персонажа последней русской истории. И она подсказала растерянным бывшим хомячкам Навального, как и за что не любить их вместе. Маша дает интеллигенции счастье травить со всеми наравне, делиться общей ненавистью, дышать общей безграничной народной злобой и чувствовать, как постепенно ее отпускает. Слава Богу, что они ненавидят не нас. Нет, это мы ненавидим вместе с ними.
Поиски виноватых стоило бы оставить суду, комментирует Виктор Шендерович на канале «Живой гвоздь».
Попытка кого-то сделать виноватым – это совершенно политический подход. Потому что надо кого-то завиноватить и его сожрать в этой саванне политической. И за его счет подпитаться и стать сильнее в этой саванне. А степень персональной вины – это, извините, для суда. Да? Для суда. Если говорить о катастрофе 90-х, точнее, не, катастрофе, к которой привели в итоге, о той мини, которая была заложена в 90-х, то, конечно, дело в том, что Ельцину, драматической фигуре, совершенно там ни при чем, ни квартира, на Синей улице, ничего это. Ельцин – драматическая фигура, который не потянул ношу, которую на себя взял. Думаю, что взял совершенно искренне. Да, он хотел вывести Россию вот в какое-то новое пространство. Он был в этом абсолютно искренен. Но он был глава Свердловского обкома партии. Он не смог, не хватило сил, смелости реформировать систему.
ФБК пытается избавиться от политической конкуренции в лице предыдущего поколения реформаторов, пишет филолог Гасан Гусейнов.
Цель проста. Показать, как участники политического процесса 90-х, начала нулевых, дисквалифицируют себя сами. Свои реакции покажут. Мы не готовы строить прекрасную Россию будущего. Нам нет пути назад, потому что мы не готовы признать свои ошибки. Мы по-прежнему держимся за сказки дедушки Ельцина, за спасителя Отечества Гайдара, за серо-буро-малинового кардинала Анатолия Чубайса. Мы остались в своих 90-х и никому их не отдадим. Но мы уж очень умные и опытные, поэтому мы хотели бы все-таки влиять. После этого коллективного ответа госпожа Певчик сует этим людям жирную дулю под нос. «Оставайтесь там, где сидите. Пусть я сама в Англии, но и вас обратно не пущу. Нечего вам делать с таким бэкграундом в Новой России. Посыл понятен? Очень даже. Посыл справедливый? Более чем».
Голосов защиты сериала тоже звучит множество. С выдвинутыми в нем тезисами трудно спорить, комментирует издатель «Медиазоны» журналист Сергей Смирнов на канале Александра Плющева.
Но основные тезисы, которые я вижу, для меня абсолютно бесспорны. Коррупция была?
Была.
Страшная коррупция. Распределение собственности через государство нечестно, было? Да. Абсолютно несправедливое. Привели к власти мошенническим, буквально манипулятивным путем. Сначала выиграли выборы 96-го года, а потом привели Путина к власти, безусловно. Ну, как бы, абсолютно. Это тезисы, которые, мне так кажется, они вообще даже не нуждаются в большом обсуждении. Наверное, конечно, людям об этом надо рассказывать, кто не знает. Для меня это все абсолютно бесспорно, и по отношению к режиму Ельцина, да, и да, всему прочему, сомнений нет. Проблема другая, что была еще другая жизнь, и несколько иначе это функционировало, в том числе из-за относительно слабого государства, потому что представить себе не очень мощное государство, когда мы живем в страшно мощном государстве, довольно сложно. Как это представить?
А еще после просмотра сериала трудно себе представить, как из тогдашнего материала можно было слепить что-нибудь другое, констатирует драматург Иван Ворыпаев.
Наконец-то посмотрел все три серии фильма Марии Певчих и ФБК «Предатели». Мне очень понравился этот фильм. Хорошо сделан, смотрел не отрываясь, держит внимание. Рассказывает об интересных вещах. Очень полезных лично для меня, во всяком случае. Спасибо за фильм. Не понял только, почему предатели. Кого они предали? Герои этого фильма, наоборот, старались последовательно идти к своей цели – власть и деньги. И еще не согласен с осуждающей интонацией фильма. Мария как будто в сильной претензии ко всем героям и вообще к несправедливому миру. Но сама же автор в своем замечательном фильме, нехотя, показывает, что вариантов-то не было. Зюганов? Но без денег и поддержки олигархов он не мог выиграть. Автор этого прекрасного и нужного фильма, как маленькая обиженная девочка, что очень трогает, искренне переживает, что плохие и хитрые дяденьки и тетеньки нечестно себя ведут. Но, простите, а других-то нет. Явлинский слабак, народ пьяный, глуп. Так что все произошло так, как произошло. И этот фильм меня лично еще раз убедил, что никакой прекрасной России будущего быть не может. Проект «Россия» неудачный с самого фундамента и до крыши. Поэтому лучше не тратить силы на его реконструкцию. Лучше сносить.
Но и с сегодняшнего дня все споры о том, что делать с Россией будущего, выглядят как глубокая абстракция. А ближе всего к реальности кажется то, о чем говорил патриарх Кирилл, что Путин будет править до скончания своего века, который ему продлят медицинские процедуры в специально для этого оборудованном дворце. Помешать ему в этом может разве что Украина. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. А вот комментировать лучше с осторожностью. В России это теперь наказуемо. До скорой встречи.